რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Вся королевская рать 70 лет спустя. Парамонов. История чтения. Американцы в испанской гражданской войне. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Юбилей Карнеги Холл. Янсенс и седьмая симфония Шостаковича.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir dans la tour de guet d'un château hanté.
Триумфальное шествие Трампа в предвыборной кампании республиканцев вызывает восторг у одних, ужас у других и удивление у всех. Никто не мог предвидеть взлет магната, решившего поиграть в политику и пока переигрывающего всех своих соперников. Чтобы понять феномен Трампа и вставить его в соответствующий контекст, следует обратиться к американской истории. «Американский час» уже сравнивал Трампа со знаменитым популистом и демагогом Хьюи Лонгом. Но сегодня мы поговорим о его художественном воплощении в одном из лучших романов во всей американской литературе. Это, разумеется, «Вся королевская рать» Роберта Пена Уоррена. Роман вышел в 1946 году, 70 лет назад, а в 47-м получил Пулитцеровскую премию. С тех пор эта книга справедливо считается классикой во всем мире, включая, конечно, Россию, где всю королевскую рать замечательно перевел Виктор Голышев. Только что, когда в «Нью-Йорк Таймс» отмечали 70-ю годовщину этого романа, газета, естественно, провела красноречивые параллели между героем книги Вилли Старком и Дональдом Трампом. Сегодня, в разгар предвыборной кампании в Америке и после очередных побед Трампа, мы с Парамоновым вспоминаем эту книгу в рамках персональной рубрики Бориса Михайловича «История чтения».
Знаете, Сан Саныч, я даже не помню, читал ли я в СССР роман Уоррена, но фильм точно смотрел, отечественный и очень неплохо сделанный. Актеры замечательно играли, Георгий Жонов в главной роли, Михаил Казаков, Джек Бёрден и актрисы первоклассные Татьяна Лаврова и Алла Демидова.
Мне приходилось читать, как американскому актеру, то ли продюсеру, случившемуся в Москве, показали несколько актерских портретов и спросили, кто лучше подойдет на роль Вилли Старка. Американец выбрал Жонова.
Да, фильм был очень недурен, смотрелся с удовольствием. Три серии, помню, были. Так я все три вечера не отходил от телевизора.
А здешние экранизации смотрели американские?
Вторую смотрел с замечательным Шоном Пеном. Можно сказать, из-за него и пошел. Я люблю этого актера.
Между прочим, бывшего мужа Мадонны.
Ну и слава богу, что бывшего легко оделся. Но должен сказать, Александр Александрович, на меня он в роли Вилли Старка не произвел впечатления. Он молодым для этой роли мне показался, да и фактура не та. Вилли Старк должен быть мужчина крупный. Я бы, будь моя воля, эту роль дал бы Ли Марвину, могучему волку.
Была еще одна экранизация, давняя, 49-го года. Она была удостоена сразу трех премий «Оскара», включая главную за лучший фильм.
Я и ее посмотрел. Не знаю, за что ее «Оскара» присудили. Плохой фильм. Смещены все акценты. Вилли Старка с самого начала сделали дюжинным жуликом. Совершенно не в попад. Эпический масштаб был совершенно утерян. Вообще, вот что нужно сказать, Сан Саныч. Роман Роберта Пена Уоррена настолько это самодавляющее литературное произведение, что разговор об экранизациях и актерах в той или иной роли как-то сюда не идут. это высокая литература, и только по литературным критериям она должна рассматриваться. Причем с самого начала задающая предельно высокий, я бы сказал, классический масштаб. Всю «Королевскую рать» ни в коем случае нельзя понимать и представлять как политический роман.
Не зря по этой книге написали даже оперу, переложив роман в заведомо гиперболическую поэтику. Роберт Пен Уоррен прежде всего поэт, и ничего в прозе не сделал равного этому роману. А поэт он выдающийся. В 1986 он стал первым поэтом-лауреатом США. В 1987 году удостоен национальной медали США в области искусств. Когда в 1989 году Уоррен умер 84-летним старцем, его провожали как последнего магиканина из великого поколения американской литературы. Все это надо вспомнить, чтобы сказать главное. Уоррен – мастер словесности, и не любой, а именно южный. Поэтому любой разговор о «Королевской рати» надо начинать с того, что это сугубо южный роман.
Совершенно верно. Конечно, эту вещь нужно брать в числе великих американских южных романов. И первейшая ассоциация, возникающая при чтении Уоррена – Фолкнер, конечно.
И все же в Америке часто пишут, что вся «Королевская рать» – замечательный политический роман. С чем мне трудно согласиться. Возможно, потому что, когда я в молодости читал Уоррена в России, мне не приходило в голову сопоставлять эту могучую книгу с реальной американской историей, о которой я толком ничего и не знал. Для нас, советских читателей, Уоррен писал миф о природе власти. Да и сама Америка была мифом.
Охотно вас понимаю. Книге Уоррена, так сказать, не повезло в жанровом определении, потому что в основу романа была положена громкая американская, именно что политическая история. Убийство в 1935 году Хьюи Лонга, одно время губернатора Луизианы и впоследствии сенатора. Хьюи Лонг был высокоодаренный политик-популист, несомненно, имевший громадную политическую перспективу. Он не скрывал того, что, конечно, его политическая цель – Белый дом. Он хотел стать президентом Соединенных Штатов и, похоже, имел шансы. И вот такого харизматического лидера убивают на первых его серьезных политических шагах. Причем убийство какое-то непонятное. Его застрелил совершенно приватный человек – доктор Вайс, ни с какого конца не касавшийся луизианской политической машины. Над всей этой трагической историей стоит большой знак вопроса. В случае Лонга еще один очень заметный обертон прослушивается. Учтите политическую обстановку в мире в то время, середина 30-х годов. Расцвет фашистских режимов в Европе, в Италии, особенно в Германии. Хьюи Лонг очень напрашивался на сравнение с Гитлером.
Сам Уоррен вспоминал в этой связи Муссолини, с которым, кстати, и Трампа начали сравнивать. Если зловонные трущобы Европы могли стать питательной средой для вдохновенного идиота, писал он, рассказывая о замысле своего романа, то подобную ситуацию можно было увидеть и на разоренном Великой депрессии Юге. Мне кажется, что даже портрет Вилли Старка в романе напоминает Дуччи.
Возможно, что и Муссолини. Важно, что в бытность своего губернатором Луизианы он проводил именно такую популистскую политику. Был очень речистый и вдохновенный демагог. Бедняцкие массы его обожали. Он осуществлял политику в Алфред-Стейт в одном отдельно взятом американском штате, вот в этой Луизиане. А это непривычная еще была политика. Лонга готовы были считать фашистом, и в этом видели угрозу. Рузвельтовский новый курс только разворачивался. Луизиана тогда была очень бедным штатом, так что многое для жителей ее Хьюи Лонг и сделал. Построил дороги, резко улучшил народное здравоохранение. Люди его на руках носили. Но, как всякий демагог, любил изображать себя аутсайдером и критиковать истеблишмент, порой очень резко. Повышал налоги на богачей. Им это, естественно, не нравилось. При этом сам Лонг лилейной чистотой рук точно похвастать не мог. Он был завязан во все узлы партийно-политических машин. Интрига романа на этом и построена. Как молодой политик Вилли Старк захотел играть честно, а ему не дали. И тогда он сам усвоил волчье правило политической борьбы. В романе Уоррена как раз все эти политические ходы и аппаратно-партийные игры предстают в полной мере. И все-таки не там центр тяжести романа. Вилли Старка никак не представить в качестве типичного американского политишена. Он в некотором роде идеалист.
Ойли. В романе он демонстрирует весь набор грязных политических игр, от подкупа до шантажа и многое прочее.
Так да не так. Сюжет Вилли Старка более чем типический. Это путь всяких идеалистов, задумавших принести людям пользу. Это урок и завет великого инквизитора, если угодно. Мы вас, дураков, насильственно облагодетельствуем. Чистый реформатор – это противоречие в определении. Человек, вступивший на путь политической борьбы, даже если он хочет облагодетельствовать человечество, неизбежно вымажется в грязи. И все-таки, еще раз повторяю, масштаб главного героя явно выводит его за рамки жанра. И у читателя возникает впечатление, что он не политический роман читает, а какую-нибудь из пьес Шекспира.
«Макбет»?
Нет, скорее «Король Лир». Так называемая политическая борьба вызывает к действию весь набор человеческих страстей. Я бы сказал, что в политике человек сказывается целостно. Он выдает все, на что способен. Это вроде войны, разве что не стреляют.
А чего же иногда и стреляют? И как раз история Хьюи Лонга об этом свидетельствует.
Но накал страстей таков, что и стрельбы не нужно. Люди выкладываются полностью. Политическая борьба предстает метафорой жизни как таковой, жизненной борьбы. Получается, что человек, пошедший в политику, не частичку своей души в такую борьбу вкладывает, а всего себя, иначе ничего не получится. Я вот, Александр Александрович, сказал о Шекспире. Так ведь еще одна параллель возникает, литературная, если угодно. Библия, ни больше, ни меньше. Вилли Старк говорит языком и словесами библейских персонажей. Литературный уровень с виду политического романа сразу же взлетает на максимальные высоты. И, увидев эту особенность романа Уоррена, вы ни за что не согласитесь, что это политический роман, роман о махинациях американской политической машины. Вилли Старк в романе не произнес ни одного пустого, неважного для романа или просто нейтрального слова.
А нельзя ли, Борис Михайлович, в этом увидеть библейскую выучку самих американцев, отнюдь не только политиков, особенно когда мы говорим о южанах? Помните, как сам Фолкнер писал о земляках? Они полны библейских цитат и виски.
Конечно. И вы сразу ощущаете, с каким народом вы имеете дело, на чем этот народ возрос, какова его, скажу так, экзистенциальная структура. Конечно, это глубоко религиозный народ. И религия в Америке не дежурные слова того или иного митинга, а глубинный, бытийный пласт американского воспитания. Вот и получается, что вы читаете вроде бы роман из политической жизни Соединенных Штатов, а погружаетесь в Шекспира, более того, в Ветхий Завет. Я уже не говорю о том, какую великолепную философию и чисто американскую философию развивает Вилли Старк. Это самый настоящий прагматизм. И видно, что такое мировоззрение у всех американцев, так сказать, под кожей. Вилли Старк разговаривает с одним порядочным человеком, который залез в политику и хочет остаться чистоплюем. И тогда он говорит замечательную фразу: «Тебе придется делать добро из зла». Почему? А потому что больше не из чего его сделать. Я бы назвал это прагматической теорией нравственности. В общем, урок такой. Читая всю «Королевскую рать», вы имеете дело не с политической машиной Америки и не с американскими политиками. Вы имеете дело с людьми, говорящими на языке Шекспира и словами библейских пророков. Every man a king, every girl a queen, for you can be a millionaire. But there's something belonging to others. There's enough for all people to share. When in sunny June and December too, or in the winter time or spring, there'll be peace without end. Every neighbor a friend, with every man a king. Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Продолжая начатые беседы с Парамоновым разговор о литературных и исторических годовщинах, мы отметим одну из самых печальных – 80-летие начала гражданской войны в Испании. В определенном смысле ее итоги до сих пор не подведены. Не так давно я был в Мадриде, где в одном из лучших мадридских музеев, в том самом, где висит Герника Пикассо, есть два посвященных войне зала. В них целый день крутят пропагандистские фильмы. В одном, республиканском, кино авангарда, напоминающее Эйзенштейна своим экспрессивным монтажом. В другом, франкистском, сентиментальные драмы, где души солдат перерождаются в благочестивых крестоносцев, напоминающих наших комиссаров в пыльных шлемах. Если одна Испания рвалась в Европу и тяготела к модернизму, то другая воспевала чистоту испанского духа, самоизоляцию и честную бедность. Победив, они свели ресторанное меню к трем блюдам, литературу к Дон Кихоту, политику к диктатуре. Но 80 лет назад никто не знал, чем все кончится, и либеральный Запад, на время забыв тяжелые ошибки и немалые прегрешения законных испанских властей, встал на защиту страны от мятежников, на стороне которых сражались заграничные фашисты. Среди защитников Испанской республики было немало американцев. О них рассказывает новая книга, которую представит ведущим книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
В 2016 году исполняется 80 лет с начала гражданской войны в Испании, которая до сих пор носит на себе отблеск легенды и возбуждает романтические и горькие чувства у тех, кто еще помнит ее или читал о ней. А читали о ней все, потому что писали о ней лучшие литераторы, журналисты и писатели середины XX века. Историк Адам Хохшильд назвал свою книгу строчкой из Альбера Камю «Испания в наших сердцах». Книга написана в основном об американских добровольцах. В 1936 году их отправилось воевать в Испанию 2800 человек. 750 из них были убиты. Всего же эта война унесла жизни 450 тысяч человек. Большинство погибло в боях. Многие пали жертвами казней. Вот краткая характеристика этой войны, данная рецензентом Майклом Казином по книге Хохшильда.
С 1936 по 1939 год новорожденная Испанская секулярная республика с законно избранным правительством, поддержанным большинством испанских крестьян, рабочих, служащих и интеллектуалов, боролась за свою жизнь с профессиональной армией националистов, возглавляемой генералом Франко и поддержанной католической церковью и крупными землевладельцами. Армию эту снабжали самолетами и ударными отрядами нацистская Германия и фашистская Италия. Республика же на свою защиту привлекла идеологических сторонников. Это были нетренированные, но яростно революционные отряды ополчения, которое снабжалось оружием из Советского Союза, и 40 тысяч иностранных добровольцев, объединенных в интернациональные бригады с лидерами-коммунистами. Американцы составили бригаду Авраама Линкольна.
Тут нельзя не добавить, что в Испании, кроме лендлордов и церковных прелатов, против социалистических и коммунистических идей республиканцев поднялись верующие, которых пугала перспектива безбожной власти. На стороне генерала Франко воевали и добровольцы из Ирландии, Португалии, русские эмигранты, но в малом количестве. А воевать за республику собрались десятки тысяч бойцов со всего мира. Анархисты, коммунисты, социалисты и просто молодежь, сочувствующая революционному порыву испанцев. На войну за республику никого не гнали. Люди шли на смерть по доброй воле. Вот почему эта война стала такой романтической и легендарной. Идеи коммунизма давали молодым идеалистам высокую надежду на справедливое мироустройство, что возбуждало небывалый энтузиазм. Французский писатель Андре Майро собрал на защиту республики эскадрилью пилотов-добровольцев. Британец Джордж Оруэлл воевал в ополчении в отряде троцкистского направления. Он был ранен в шею немецким снайпером и улетел лечиться в Англию, где написал замечательную документальную книгу «Память о Каталонии». Французский писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери был во время этой войны военным корреспондентом, как и американец Эрнст Хемингуэй, написавший об Испании роман «По ком звонит колокол». Героический венгр Роберт Капа увековечил бои в Испании в незабываемых фоторепортажах. Испанец Пабло Пикассо посвятил одну из самых знаменитых своих картин городу Басков Гернике, который сравняла с землей немецкая авиация. Американские литераторы Дороти Паркер, Теодор Драйзер и Уинстон Хью Оден, француз Луи Арагон, чилиец Пабло Неруда – все побывали тогда в Испании, и каждый описал эту войну в очерках, дневниках или письмах. Горечь от поражения республики выразил французский романист Альбер Камю.
«Если говорить о людях моего поколения, то Испания была в наших сердцах. Это там мы поняли, что можно быть на стороне правого дела, но оказаться побежденными, что сила может подавить дух, и что бывают времена, когда мужество не получает заслуженные награды».
Адам Хохшильд, будучи историком и человеком другой эпохи, рассматривает конфликт не с такими черно-белыми оценками.
Начало революционной борьбы в Испании особенно вдохновляло людей с коммунистическими симпатиями, потому что в этой небольшой окраинной стране появился шанс не просто драться с фашизмом, но защищать истинно революционное правительство, уже передавшее сотни фабрик в управление тем, кто на них трудился. Такая перспектива возбудила радикалов во всем мире. Моральная проблема состояла в том, что борцы за одну из самых благородных идей получали помощь от одного из самых недостойных союзников – сталинского режима. Но если вы боретесь за жизнь, можете ли вы позволить себе роскошь беспокоиться о том, кто ваш союзник?
Дело было не столько в моральной сомнительности союза с одним из самых кровавых диктаторов мира, сколько в опасности такого союза. Уже в 1937 году верх в республиканской армии взяли коммунисты, преданные Кремлю. Они усилили службу безопасности и объявили фашистами всех республиканцев-анархистов и прочих радикалов, ратовавших за бесклассовое общество. После этого взаимное озлобление разных политических направлений усилилось. В Каталонии в мае 1937 года это привело к уличным боям на улицах Барселоны, где было убито 700 человек. При этом на фронте катастрофически не хватало бойцов. Правительство упрятало в тюрьмы еще сотни представителей так называемой «пятой колонны» и расстреляло нескольких лидеров. Добровольцы начали прозревать.
Никто из американцев не был прямо вовлечен в репрессии против повстанцев-некоммунистов. И все же Хемингуэй ничего не написал о жестокой расправе с радикальными диссидентами. А другие члены бригады Линкольна частным образом жаловались на догматиков, пожертвовавших эффективностью борьбы ради верности линии партии. Однако ни один публично не защитил повстанцев, отказавшихся подчиниться единственной иностранной силе, которая помогала республике.
Чему учит опыт гражданской войны в Испании? В книге «Испания в наших сердцах» автор поднимает вопрос о том, совмещается ли идея построения республики братьев и сестер с практической возможностью выиграть войну. Ведь одной из первых акций рабочих, захвативших в Испании фабрики, было уничтожение военной иерархии чинов и званий. Хохшильд пишет.
Для победы в сложной современной войне дисциплинированная армия с центральным командованием оказывается намного эффективней, чем полное энтузиазма ополчения, ведомое безумным союзом политических партий и профсоюзов.
Конечно, мы знаем примеры, когда новорожденные республики побеждали регулярные армии старых режимов, но при этом они переставали быть республиками братьев и сестер. Рецензент Дуайт Гарнер в той же «Нью-Йорк Таймс» делает из уроков гражданской войны в Испании свое заключение.
Пока шла война в Испании, газета «Нью-Йорк Таймс» посвятила ей 1000 передовиц. Больше, чем любой другой теме, включая президентство Рузвельта, депрессию и подъем нацистской Германии. Но Рузвельт отказался помочь Испанской республике и снять эмбарго на оружие. Из-за того, что Америка и другие западные страны не вступили в испанский конфликт, защитники республики приняли военную помощь от Советского Союза.
Вывод рецензента – Запад должен помогать освободительной борьбе народов. Но, как показало недавнее прошлое, вмешательство западных стран в освободительные войны всегда на стороне явно правого дела, свержения жестоких диктатур, может привести не к ожидаемому построению демократического общества, а к новым гражданским войнам и победам крайних радикалов. Сейчас Испания – парламентская демократия и конституционная монархия. И в ее обществе разгорается спор, кому ставить памятники – жертвам гражданской войны или жертвам диктаторского режима Франко? Или пока вовсе не бередить старые раны, которые так долго заживали? Turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's... Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах, юбилей Карнеги-Холл, Янсенс и седьмая симфония Шостаковича.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», «Юбилей Карнеги-Холл», «Янсенс» и «Седьмая симфония Шостаковича». В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю открыть сегодняшний альманах юбилеем, который для всех нью-йоркцев чрезвычайно важно. 125 лет Карнеги-Холл. Карнеги-Холл, наверное, самый знаменитый концертный зал Америки, не так ли?
Да, и один из самых знаменитых, если, может быть, не самый знаменитый концертный зал, может быть, всего мира. Ну, в любом случае, в первую тройку он точно входит.
Даже те люди, которые никогда в жизни не слушали музыку и никогда в жизни не ходили в Карнеги-Холл, знают анекдот про Карнеги-Холл.
Да. Как попасть в Карнеги-Холл?
Вы знаете, говорят, что этот анекдот связан с именем Яши Хейфица, которого спросил турист на улице, как попасть в Карнеги-Холл. И он, не задумываясь, сказал...
Занимайся.
Этот анекдот приписывали разным людям. Так вот, Карнеги-Холл, 125 лет, и Карнеги-Холл сегодня выглядит еще лучше, чем когда бы то ни было, потому что он постоянно обновляется. Недавно произошла большая реновация, и он по-прежнему такое огромное заведение, один из самых больших домов, построенных в конце 19 века, когда он открылся. И он связан с именем Карнеги, и, по-моему, это крайне любопытно, особенно сегодня, когда во время политической предвыборной кампании все время говорят о богатых, о том, как нужно взять все и поделить, и богатых отменить. Карнеги, который дал свое имя этому залу, потому что он его, собственно говоря, основал, это была его частная собственность. До 1925 года Карнеги-Холл принадлежал семье Карнеги. И они там устраивали концерты, только потом его продали городу и так далее. Но сам Карнеги – фигура чрезвычайно интересная, и он начинал с самых низов, беднее его никого не было, это бедный шотландский эмигрант. Он страшно разбогател, и он написал книгу, которая была чрезвычайно влиятельна тогда и сейчас тоже, называлась «Евангелие богатых». И в этой книге он говорил о том, что богатые должны все свои деньги раздать, потому что жизнь олигарха, как мы сказали бы сегодня, делится на две части. В первую часть он зарабатывает деньги, а вторую часть он их раздает. Его рабочие ему говорили: «Так раздайте нам». Но Карнеги сказал: «Ни в коем случае, потому что каждый рабочий предпочел бы, чтобы мы увеличили зарплату, а я предпочитаю построить библиотеку или концертный зал, потому что это позволит вырасти этим рабочим и стать другими людьми, подняться выше по социальной ступени». И он считал, что это вот именно дело богатых – это устроить такой социальный лифт в Америке. И благодаря этому, конечно, во всем мире существовала целая сеть карнегиевских библиотек. 3000 библиотек только в одной Америке он построил. А он еще очень много помогал в Шотландии, своей родной Англии. Знаете, сколько он денег раздал? 78 миллиардов по нашему счету. Это 90% его состояния. Но, наверное, лучшее из того, что он оставил миру, это Карнеги-Холл. Вам нравится этот зал? Вам нравится слушать музыку там?
Да, там действительно, вот если можно такое вымолвить, идеальная акустика, то в Карнеги идеальная акустика. Там все слышно с какой-то необыкновенной прозрачностью и выпуклостью. И я в очередной раз имел счастливую возможность в этом убедиться, когда недавно побывал в Карнеги на двух концертах. Приехал с гастролями баварский оркестр «Радио», который возглавляет, как вы знаете, наш рижский земляк Марис Янсенс. Ну, меня с Марисом Янсенсом сейчас связывает и то, что мы с ним вместе учились не только в одной школе, но и в одном классе и сидели, что называется, за соседними партами. Так что нашей дружбе уже, я не знаю, сколько, 55 лет, я думаю, как минимум. Много соображений по поводу этих двух концертов было. Я начну с Карнеги-холла как такового, потому что, опять-таки, мне было чрезвычайно любопытно наблюдать за публикой.
А ведь надо сказать, что публика в Карнеги-холле очень-очень разная. Это не та же самая публика, которая ходит на филармонические концерты. Дело в том, что Карнеги-холл был всегда демократическим заведением. Ведь там же устраивали концерты, например, джаза. Там выступали все знаменитые джазисты. Гудман, Эллингтон, Гленн Миллер. Там выступали рокеры, и, конечно, там дважды выступали Битлз. То есть эта публика самая разная. Более того, даже мы с вами там выступали. Вы помните, когда мы вручали первый раз премию Либерти, то мы вручали ее на сцене Карнеги-холл в 1999 году.
Как же.
И надо сказать, что когда я попал, наконец, на сцену Карнеги-холла, догадываясь, что больше меня туда никогда не пустят, я встал на сцену и посмотрел в зал и представил себе, что должен чувствовать музыкант, актер, который выступает вот в таком огромном зале, а он действительно огромный, там почти 3000 мест. И вот это ощущение массового зрителя, оно, по-моему, страшно электризует, причем любого, даже самого опытного музыканта, не так ли?
Ну, вообще, ведь Карнеги присуща аура некоторая. Я очень не люблю вот это выражение «место намолено»,
да? Я люблю, я в это верю.
Нет, я в это верю, я не люблю выражение.
А, это другое дело.
Но вот я верю, что создается определенная аура, что она каким-то образом формируется, эта аура, усилиями, вот поколениями музыкантов.
Начиная с первого концерта, который дал Петр Ильич Чайковский все-таки.
Безусловно. Так что тут особая связь еще Карнеги с Россией в данном случае, которая никогда не прерывалась, я должен сказать, несмотря ни на какие политические затруднения в отношениях между Советским Союзом и сейчас Россией с Соединенными Штатами, Карнеги всегда остается вот той нейтральной площадкой, на которой возможно взаимодействие и встреча культур двух этих великих стран. Но, опять-таки, публика в Карнеги. Да, конечно, выступали Битлз, но вы же забываете о ценах. Цены все-таки очень высокие. И я все время слышу вот это вот постоянное
сидеющая
аудитория. У меня всегда простое возражение на это. Если бы действительно это была бы вот сидеющая аудитория, то в какой-то момент это был бы не зал, а кладбище. Ничего подобного. Да, в этой аудитории много седых голов. Но это все время новые седые головы.
Вы
головы,
знаете,
поймите.
Я не вижу в этом ничего странного, потому что я считаю, что классическая музыка, как и классический театр, например, это приходит с возрастом. Это, знаете, как вино. Нужно,
правильно.
Должна быть выдержка.
Но это все время следующее и следующее поколение седовласых посетителей.
Люди открывают для себя высокую культуру. Вы знаете, как говорили китайцы, сначала художник пишет реки и горы, потом он занимается всем на свете, и только к старости он приходит и видит, что реки и горы. Вот так и мы. Мы можем что угодно искать, но потом мы понимаем, что есть Бах, что есть Бетховен, что есть Шекспир, и мы возвращаемся к тому, что и так все знали. Я это по себе чувствую, потому что для меня музыка открылась после 40 лет. И я думаю, что не я один такой.
Так что, видите, в этом отношении Карнеги тоже очень репрезентативен. Да, там есть определенная часть публики, вот такая седовласая, которую мы как бы считаем естественной публикой в Метрополитен и в филармоническом зале, но очень много среднего возраста людей и много молодежи, совершенно не каким-то таким сверхпарадным образом одетая, демократически одетая, демократически себя ведущая, не ощущающая себя какими-то там неофитами в этом зале. Вот возвращаясь к концерту, скажем, две программы Янсенса, ни разу никто не зааплодировал между частями. Ни разу. То есть это показывает, что публика не в первый раз уже приходит, уже она знает что-то об этикете музыкальном. Я не против того, чтобы аплодировали между частями. Это просто показатель того, публика совсем-совсем новая, или все-таки она уже здесь уже бывала и знает, где можно, а где нельзя аплодировать. Что же касается самих концертов, то должен я вам сказать вот с полной-полной откровенностью и беспристрастностью, несмотря на то, что с Янсенсом меня связывают, как я уже сказал, многолетние приятельские отношения. Я с полной ответственностью говорю, что на сегодняшний момент этот оркестр Баварского радио является лучшим в мире, лучшим. И Марис Янсенс является ведущим современным симфоническим дирижером.
Уже хорошо.
Эти два концерта произвели на меня ошеломительное впечатление. Ошеломительное. То есть Янсенс, который уже много лет работает исключительно с этим оркестром. Он до недавнего времени являлся также руководителем Амстердамского концертгебау и таким образом как бы возглавлял два оркестра, которые входили даже по официальному рейтингу в пятерку лучших оркестров мира. Но сейчас он отказался, и сейчас вот как бы его оркестр – это оркестр Баварского радио, который базируется в Мюнхене. Он создал этот оркестр. Я не раз и не два слышал Янцеса с этим оркестром здесь, в Нью-Йорке, и каждый раз степень взаимодействия дирижера и оркестра поднимается на новую ступеньку. Это музыканты, которые живут, дышат вместе с дирижером. Они составляют одно единое целое. Когда их слушал, я вспоминал строки Ахматовой. «Онегина воздушная громада, как облако стояла надо мной». Вот звучание этого оркестра, это была вот эта воздушная громада. То есть это одновременно нечто чрезвычайно воздушное, нежное, пианиссимо незабываемое. И в мгновение ока, без малейшего перехода, без малейшей нестыковочки, это звучание может превратиться в массивное, такое как бы ликующее, дух перехватывает от этого. При этом они, не отрываясь, смотрят на дирижера абсолютно увлеченно, с полной отдачей. Оркестрант ведь на самом деле, я это тоже не устаю повторять, это очень болезненное существо. На самом деле, кто такой оркестрант? Это неудавшийся солист, если уж мы об этом говорим.
Да, я помню, вы не раз это говорили, да. Меня всегда поражает эта метафора, как я представляю себе оркестр как коллектив неудачников, причем вот, блестящих неудачников.
Да, понимаете? Но здесь они действительно они не чувствуют, эти люди, никакой ущербности. Они счастливы музицировать вот с этим своим маэстро, потому что они знают, что этот маэстро, в свою очередь, отдает им все свое существо. Он с ними живет, он с ними печалится, он с ними радуется. Первый концерт был с очень любопытной программой. Там прозвучало произведение современного американского композитора Джона Корильяна «Фантазия на остината», в которой была задействована фигура ритмическая и мелодическая из седьмой симфонии Бетховена. Затем прозвучало произведение Эриха Корнгольда, известного кинокомпозитора. Это тоже любопытно. Он австриец, венец, который эмигрировал в гитлеровское время в Соединенные Штаты, стал одним из самых популярных голливудских композиторов. Но продолжал сочинять в таком классическом роде, и скрипичного концерта сыграл один из очень примечательных современных молодых виртуозов Леонидас Кавакас. И во втором отделении прозвучала восьмая симфония Дворжака. И я, знаете, вот о чем думал. Брамс покровительствовал Дворжаку, что неудивительно, поскольку Дворжак как бы работал, условно говоря, в брамсовской модели симфонизма.
При том, что Дворжак, конечно, пытался найти национальную музыку и боролся с немецким засилием музыки.
Вот вы как раз затронули сейчас очень важную вещь, да. И когда он вводил эту национальную идиому, то он как бы отклонялся, да, от этой немецкой модели. Но при этом, знаете, этот знаменитый там 3Б, как говорят.
Да, Брамс, Бетховен, Бах.
Некоторые поставят, может быть, еще 4Б, Брукнера туда. Но в эту четверку Дворжак обыкновенно не попадает. Хороший симфонист, интересно, но не того калибра. Так вот, в исполнении Янсенса это был композитор калибра Брамса. И вот вся эта воздушность и эта естественность, мягкость, живость, воплощение этого национального колорита, они были необыкновенными. Послушаем, как Янсенс это делает.
Thank you.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым рассказываем о новостях, какими они видятся из Нью-Йорка.
А во втором концерте, который я посетил, где дирижировал Марис Янсенс, прозвучало только одно произведение. Это седьмая симфония Шостаковича. Ее играли без перерыва, и не было антракта, публика разошлась. Но она разошлась после почти, я бы сказал, 10-минутной стоячей овации. И для меня этот концерт был чрезвычайно важен, причем не только с чисто музыкальной точки зрения, это было потрясающее исполнение, а с точки зрения символики того, что происходило. Ну, посудите, Саша, сами. Симфония, которую Шостакович сам назвал «Ленинградской», про которую долгое время считалось, что она посвящена исключительно блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, в Карнеги-холле в Нью-Йорке с огромной любовью к этой музыке играл Мюнхенский оркестр. Оркестр из города Мюнхена.
Из города Гитлера, из города, который первый подхватил нацистскую идеологию. Я недавно был в Мюнхене, там есть великолепный музей нацизма, который показывает, какова огромная роль Мюнхена была в становлении гитлеровского режима.
Если мы будем продолжать, то оркестр этот играл под управлением Майса Янсенса, который является сыном латыша и еврейки. Вырос он в этом самом Ленинграде, которому так или иначе посвящена симфония Шостаковича. Дирижер этот прославился на Западе, в первую очередь. И вот он дирижирует этим произведением в Карнеги-холл, и американцы, которые сидели рядом со мной и в соседних ложах, они плакали. Они вскочили, когда произведение кончилось, они все вскочили. Причем некоторые вскочили раньше еще. Встали, потому что они уже не могли сидеть на своих местах от вот того напора, который выражен в финале симфонии Шостаковича. И у них на глазах были слезы. Поэтому для меня это был концерт невероятной символической силы, невероятно символического значения. И, конечно же, он совпал с празднованием годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Вы знаете, эта симфония седьмая, она ведь сыграла огромную роль в судьбе Шостаковича, да и в судьбе русской музыки в Америке. 62 раза играли эту симфонию в сезон 1942-43 годов, когда впервые после премьеры под руководством Тосканини по всей Америке прокатилась эта симфония. Далеко не всем она понравилась тогда, хотя, конечно, восторг был, и это была, с точки зрения пропаганды, это вообще была великая вещь. Но, например, Рахманин, знаете, как отреагировал на это дело? Он сказал, ну хорошо, а теперь пойдем пить чай.
Да, конечно же. И было мне в этом смысле очень любопытно прочесть аннотацию в программе Карнеги-холл, потому что аннотация в программе Карнеги-холл — это такое выражение такого мейнстримного консенсуса, если два таких иностранных слова соединить. Это то, что вот как бы музыкальная американская критика предлагает массовому слушателю и читателю. Как она представляет данное произведение. И там обсуждается вот эта вот программа седьмой симфонии, ее как бы открытая заявленная программа, которая, как мы знаем, прокламировалась в свое время как описание вторжения гитлеровских войск в Советский Союз и как...
Тема нашествия.
Да, вот тема нашествия знаменитая, да, которую знают, по-моему, даже те, кто совсем музыки не знает, а не то, что там уж Шостаковича. В любом случае, это самый знаменитый музыкальный эпизод в творчестве Шостаковича и один из самых знаменитых в мировом симфонизме 20 века. Но вслед за этим появилось иное толкование этой симфонии, которое Шостакович впервые озвучил в разговоре со мной, и когда вышла книга его мемуаров здесь на Западе, мною подготовленная к печати, то это было вот одно из тех нескольких мест, которые вызвали как бы крайнее изумление и у многих сопротивление.
И недоверие.
И недоверие, да.
А речь ведь идет о том, что эта тема была создана до войны.
Да, но и ведь... Не только это абсолютно неоспоримый факт, на сегодняшний день подтвержденный свидетельствами учеников Шостаковича, которому эту тему играл до войны, но важнее смысл появления, да, появления этой темы. Шостакович сказал мне, что да, это, конечно же, это военная симфония, и, конечно же, она посвящена Ленинграду, но она посвящена не только тому Ленинграду, который Гитлер пытался уничтожить, она посвящена также и тому Ленинграду, который пытался уничтожить Сталин. И для него это тема нашествия, ведь вдумайтесь, Саша, если бы композитор, столь точный, между прочим, как Шостакович, описывал бы действительно вторжение гитлеровских войск в Советский Союз. Вспомните, как оно началось. Сразу, массивно, агрессивно, бомбежкой сразу всех городов, аэродромов, сразу же мгновенным наступлением огромной этой механизированной махины. А как начинается эта тема в музыке?
Вы знаете, я совершенно с вами согласен. Именно с точки зрения музыки, как раз вот этот тезис Шостаковича о том, что это о Сталине и Ленинграде, он как раз имеет прекрасные доказательные возможности. Ведь не сразу эта тема становится грозной. Сначала мы не видим в этом ничего плохого. Тема нашествия начинается... Это вообще напоминает болеро, да? Это такие пасакали. То есть это медленно что-то нарастает, нечто что-то красивое, и вдруг мы слышим, как барабаны делают эту тему все более и более грозной. То есть начиналось все ничего. А вот во что это превратилось, это уже ужасно.
И именно это и было объяснением Шостаковича. Он говорил о том, что это ползучее, вот это наступление на твою душу ползучее с разных сторон. И в этом он видел значение всего этого эпизода. Это эпизод как некая машина, которая враждебна человеку, как она постепенно его охватывает, как она постепенно его завоевывает.
Как в исправительной колонии Кафки, как постепенно человек уничтожается исправительной машиной государства.
Поначалу это объяснение Шостаковича, как вы и заметили, справедливо, было воспринято с недоверием. Но постепенно эта точка зрения приобретает все большее количество сторонников, именно потому что люди начинают слушаться в музыку. И в этом смысле вот то, чего я начал, вот аннотация в программке «Карнеги Холл» к данному исполнению, она очень показательна. Она излагает одну точку зрения о том, что эта симфония отображает фашистское нашествие, другую точку зрения, что она связана также и с сталинизмом, с коррупционным воздействием сталинизма на душу человека. И в конце автор этой аннотации говорит, что да, мы можем найти аргументы в пользу и одной точки зрения, и другой, но также и объединенной точки зрения. Вот что интересно. То есть, да, возможно, и такая интерпретация. И это согласуется с тем, что говорил об этом сочинении сам Шостакович. Да, это и о том Ленинграде, который подвергся атаке Гитлера, но и о том также Ленинграде, который подвергся атаке Сталина.
Соломон, седьмую симфонию играли лучшие дирижеры. Паршай, Бернстайн, Кондрашин, Мравинский. Чем отличается исполнение Янсенса?
Вот оно отличается именно тем, о чем я вам сказал, когда описывал тот изумительный инструмент, в который превратил баварский оркестр Янсенс. Это ансамбль, который может донести каждую ноту. Симфония Шостаковича, она по первому впечатлению может представиться очень громоздкой. И это было одной из претензий.
Большая. Она идет 75 минут.
Да, поэтому ее играют вот как целый концерт. И это вызывало претензии. Некоторая громоздкость ее, которую можно преодолеть, что и Янсенс и сделал. Но еще важнее, у Шостаковича есть куски музыки, которые можно определить как квадратную. Бывает такая, вот квадратные музыки, эпизоды. И это всегда вызывало к нему колоссальные претензии.
А что это значит, я не понимаю?
Музыка движется квадратами. Она не текучая.
Не река, а геометрия, да?
Да. И это иногда чувствовалось даже в самых лучших исполнениях седьмой, которые мне доводилось слышать. У Янсенса этого нет совершенно. Все переходит плавно из одного в другое. Все течет вот именно как такая какая-то огромная спокойная река со всеми, так сказать, там могут быть какие-то и водопады грандиозные, и какие-то бурные потоки и все. Но это все в целом это Миссисипи или Волга. И вы знаете, вот, например, мне пришло впервые, когда я слушал именно это исполнение, мне пришло в голову сравнение с «Войной и миром» Льва Толстого. Эта симфония – это война и мир в музыке. Потому что в ней есть, да, и война, в ней есть и мир, причем именно мир вот с этой «и» с точкой. Это мир как Божье явление, как какая-то вот такая грандиозная такая вселенная, которая обнимает все собой, все существование наше.
Можно сказать, мироздание. Да?
Да, все мироздание. И сейчас, наконец, приходит понимание того, что это сочинение является одним из центральных в симфоническом репертуаре 20 века, но и не только, что она принадлежит к избранным симфониям всего мирового репертуара за все времена. Она может быть поставлена в один ряд с 9-й симфонией Бетховена в этом смысле. И я хочу показать, как эту симфонию начинает, интерпретирует Марис Янсенс.
eyes reminds me of Katusha, my sweet love, who is so far away. Bright young eyes that smile at me so bravely as we watched the stars grow pale and gray. On the hill, I lingered with Katusha.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ხამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. We're lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away. From being close together from the start, we try.